Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», и в этой студии Константин Мацан, я Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
24 мая, как, наверное, все знают, у нас в стране отмечался День славянской письменности и культуры, но не только. Дело в том, что так совпало, в этот день родился Иосиф Бродский, один из тех поэтов, которые сформировали наш сегодняшний язык. Не побоюсь я вот такого, наверное, выражения. И как-то закономерность такая в этом наблюдается, что в День славянской письменности и культуры родился человек, во многом на языке которого мы сегодня говорим. О том, что он сделал с нашим языком, о том, как вообще он на нас повлиял, знаем мы об этом или не знаем, но повлиял. Попытаемся сегодня поговорить с нашим гостем Эдуард Бояков, режиссер, продюсер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Эдуард Бояков родился в 1964 году в городе Кизилюрте Дагестанской АССР. Окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. В этом же вузе в течение 2 лет преподавал текстологию, параллельно работая заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя. В 1992 году переехал в Москву. Здесь окончил Московскую международную школу бизнеса и Российскую экономическую академию имени Плеханова. В 1995 году становится директором фестиваля «Золотая маска», а в 2002 учреждает фестиваль современной пьесы «Новая драма». Несколько лет был художественным руководителем Московского театра «Практика», создал международный фестиваль театра для детей «Большая перемена», а также благотворительный проект «Артстройка», объединяющий российских художников, которые откликнулись на предложение Эдуарда Боякова и театра «Практика» помочь воспитанникам детских домов.
Очень приятно видеть вас в этой студии в связи с разговором об Иосифе Бродском. Я знаю, как он вам близок, и как в одном из наших разговоров здесь, в этой студии, вы рассказывали о вашем личном открытии Бродского в связи с этой формулой «поэт – это орудие языка, а не наоборот».
Да.
И если, соответственно, высшая форма проявления человеческой речи – это поэзия, то высшая форма проявления поэзии – это молитва. Тогда меня эта мысль поразила. Мне бы хотелось, чтобы мы вернулись, может быть, немножко к этому разговору, и вы рассказали, что имели в виду.
Ну да, давайте начнем с этого воспоминания. Молитва – это то, к чему мы пришли во время разговора. Мысль Бродского в его Нобелевской лекции выглядит, естественно, я сейчас наизусть ее не могу воспроизвести, но мне кажется, она так звучит. Коли человека от животного отличает наличие речи, то поэзия, являясь высшей формой организации речи, является видовой целью человека. Я помню, как меня совершенно обожгла вот эта вот формула «видовая цель». Неужели действительно поэзия – это то, ради чего мы существуем? Неужели действительно нет чего-то более высокого? И в общем-то, конечно, при всей радикальности и такой, какое же слово правильно употребить по отношению к Бродскому, он любил быть острым, он любил быть неожиданным, он любил такие обороты, да, то есть иногда это приобретало совершенно такие пижонские формы, а иногда это выглядело как действительно проговаривание чего-то очень глубокого, очень личного, очень-очень серьезного. И Бродский, будучи невоцерковленным человеком, тем не менее находился, конечно, под невероятным влиянием христианского языка. Не только христианских идей. С этим у него было, как мне кажется, все в порядке. Он, конечно, был христианином по убеждениям, если говорить о его этике, о его подходе к жизни. Но
хотя в стихах говорил о том, что вполне может себя и атеистом назвать.
Да, да. Вот здесь вот его острота, вот здесь вот его современная такая неожиданность, которая, наверное, так симпатична и тем молодым людям. Мы перед началом эфира с вами говорили о молодых, о том, как они зависят от Бродского. Наверное, вот эта возможность назвать себя атеистом, не будучи атеистом, есть какая-то сегодняшняя черта.
И не назвать себя христианином, будучи внутренне при этом.
Да, да.
Тяготеющим, во всяком случае,
да,
к этому.
Да, да. Бродский шел этим путем, и нельзя сказать, что это уникальный путь. История человечества знает много подобных примеров, и Бродский, конечно, не самый из них такой атеистический, если так можно выразиться, примеров христиан, которые не называли себя таковыми. Наверное, можно вести отчет от разбойника на кресте и продолжить многими людьми, которые чувствовали, служили Богу и понимали, что мы дети слова, мы зависим от этого поэтического космоса, в котором существуем, и мы не можем, чувствуя его трансцендентность, чувствуя и метафизику языка, понимая, что это не результат каких-то материальных, биологических, дарвинистских процессов. Ну, причем не будем говорить сейчас про Дарвина, можно ему посвятить отдельную передачу. Это очень-очень религиозное, на самом деле, учение. И у Дарвина-то все было в порядке, мне кажется, с верой. Проблемы...
Я сам богослов по образованию.
Да-да-да, это очень действительно... Это как раз пример, как современная наша ветхая жизнь, ветхая даже культура, боюсь слова говорить, но вот такая вот практика медийная, в широком смысле этого слова, если иметь в виду и 18-е, и 19-е века, как может перевернуть какое-то очень честное, очень глубокое высказывание. Так вот, я к тому, что, конечно, Бродский не мог не служить тому, что этот язык рождает.
Вот одна из известных книг про Бродского, шведского исследователя Бенгта Янгфельта, так и называется «Язык есть Бог».
Отличное название, и это действительно одна из главных, таких главных мыслей Бродского. И, в общем-то, опять же, она выглядит очень, может быть, резко, очень так по-молодежному, чуть ли не вызывающе, но достаточно чуть-чуть глубже погрузиться в священные тексты, в сочинения наших отцов и в Евангелие, мы увидим, мы найдем подтверждение и возможность. Если нас все время в молитвах мы называем себя детьми слова, если мы все время просим заступничества именно как чада, которым дан язык. Язык нам дан. Нам дана вот эта самая возможность поэтически, следовательно, нематериалистически, раздвигая границы рационального, объясняться с другими людьми. И в этой ситуации, в этой логике, конечно, молитва, она оказывается высшей формой организации уже поэзии, не просто речи, потому что молитва априори направлена вверх. Конечно, молитва это получается форма поэзии, и мне кажется, это можно так рассуждать.
Но молитва литературная форма поэзии, даже просто вот псалмы – это поэзия.
Конечно.
Кстати, вот любопытная вещь, мы тоже как-то с Аллой обсуждали. Исследователи Евангелия перевели слова Христа, которые были написаны евреями по-гречески, на арамейский, на котором, скорее всего, Христос эти слова произносил. И получились стихи. То есть на арамейском языке, в том тексте, который мы имеем, говорят исследователи, знающие предмет, Христос объяснялся стихами. И вот тогда я так понял, как интересно, может быть, это исследователи так просто передали его слова, а вот Алина мысль мне очень понравилась, что просто язык был совершенный.
Да.
Вот «Совершенный язык Спасителя» мог быть вполне стихотворным по природе. Это, конечно, в данном случае в нашем разговоре не более чем такой художественный домысел, но мысль, мне кажется, очень интересная.
Ну и потом, что считать стихами, да? То есть мы же не хотим сказать, что Спаситель говорил ямбом, хореем или там амфибрахием. То есть, а Христос не просто говорил поэтически, Христос объяснял, как настоящий постмодернист, Христос объяснял свой метод. Он говорил с апостолами о том, как устроен его язык, почему он говорит притчами. Он анализировал, он объяснял, что поэтический язык намного более мощный. Он работает по всем, так сказать, во всех плоскостях. Он работает не так, как работает язык юридический, например, который своей целью имеет
воздействие на разум.
Воздействие на разум и приведение все к абсолютному, неделимому, ну, как сказать, какому-то значению, к единому, к понятию. И в этом сила юридического языка. Слава Богу, что он есть, но есть язык, конечно, более высокий. Это язык откровения, язык пророков. И в этом отношении мы, конечно, должны понимать, что эта поэзия относится к языку пророков, к языку священных текстов, как к поэтическому языку. И происходит, когда начинаешь это осознавать, когда начинаешь с этой стороны смотреть на поэзию, это мое относительно недавнее открытие, это то, что пришло в мою жизнь как раз-таки со священными текстами вместе, с погружением в эти тексты, уже не просто с автоматическим каким-то чтением или с автоматическим изучением, ну, сюжета, все-таки как, кто, вот там, предтеча пришел, а как это написано? Мои открытия были для меня ошеломительными. Я увидел, что этот язык невероятно богат, этот язык возможностей, которые даже лучшим поэтам 20-го, 19-го веков просто не снились. И это и в прозаических произведениях, даже в таких, ну, как сказать, популярных произведениях. Достаточно прочитать откровение странника своему духовному отцу, вот именно как с точки зрения филологии. Я прям советую это сделать даже тем, кто любит эту книгу, и посмотреть, насколько это литературно совершенный язык.
А что вас, например, вот в Евангелиях больше всего зацепило в этом смысле? Можете какой-нибудь пример привести?
Мне кажется, начало Евангелия — это уже текст совершенно невероятный. Мне кажется, с первых строчек это мы понимаем, что мы имеем дело с тем, что современные филологи называют интертекстом, да, или метатекстом, гипертекстом. Совершенно очевидно, и сама композиция этой книги. Во-первых, четыре основных текста, потом следующие за этими. То есть это совершенно современная композиция. Это нелинейное повествование.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Баяков, режиссер, продюсер и автор спектакля «Наши» о стихах, которые нас меняют, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим здесь об Иосифе Бродском, о нашей русской речи. Так совпало, что Бродский родился 24 мая, в тот день, когда у нас сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Такая интересная взаимосвязь получается, и мы рассуждаем о том, каким языком мы сегодня говорим, как Бродский на этот язык повлиял, и какие смыслы в этом языке благодаря этому автору можно открыть. В мичиганской речи Бродского, в речи, которую он прочел перед выпускниками этого университета, есть мысль о том, что вам необходимо постоянно расширять свой словарный запас, потому что если вы ограничитесь словами, вы внутренне постоянно растете, а если ваша речь будет ограничена, вы не сможете выразить себя на новом этапе, вам гарантирован невроз и непонимание со стороны вам подобных. в этом смысле, если продолжить эту логику, получается, расширять свой словарный запас нужно во всех направлениях, и не только с помощью словарей, о которых Бродский говорил, да, но и с помощью тех самых сакральных текстов, о которых говорили вы, потому что это же тогда получается прорыв в какую-то совершенно иную реальность, там, где начинается метафизика языка.
Словари – это просто кирпичики. Это не больше и не меньше, но это всего лишь кирпичики, слова и словари. Любой тезаурус, можно быть человеком, у которого огромный словарный запас, но не чувствовать поэтического принципа в организации речи, в том, как это работает. Особенно это касается, конечно, русского языка, то великое и могучее наследство, которое мы получили, это наследство поэтичности русского языка. Это его способность, в отличие от европейских, основных европейских языков, не быть жестко организованными, да, то есть если в английском мы знаем подлежащее, ну, то есть все очень по порядку.
В немецком тем более.
Да, да, в немецком тем более, то в русском языке ты можешь даже путем обычной инверсии, просто путем просто ты можешь переставить слова в предложение, и уже ты оказываешься совершенно в каком-то невероятном космосе, ты уже оказываешься в новом пространстве, в новом смысле. Бродский, как никто, владел этим приемом. Он самый сложный поэт, безусловно, если говорить о второй половине XX века, если говорить о синтаксисе, о той работе, которая велась им как наследником классической традиции. Бродский настаивал на понимании, Бродский настаивал на значении. То есть он не уходил, ну, совсем в те дебри, в которые уходили авангардисты, в том числе великие авангардисты, но все-таки традиции Хлебникова и футуристов, ну и так далее, это традиции, ну, как бы поиска и наблюдения того, что за гранью. Бродский эту грань, эту границу, границу возможного, границу понятного, границу возможности сказать что-то на сложном языке, он постоянно расширял, он ее исследовал. В этом отношении он был абсолютно классическим поэтом.
Вы можете пример какой-то привести из этой инверсии, когда, ну, казалось бы, с помощью простого языка
ну,
и его средств
из инверсии из сложности. Как всегда, самое сложное – это, конечно, примеры. Ну, давайте начнем, наверное, может быть, мы успеем поговорить о двух, как мне кажется, самых главных его стихотворениях в контексте его религиозности. Это неизбежно толкает нас перед необходимостью, к необходимости сказать, что отношение с Богом у Бродского – это отношение, конечно, с учителем. То есть главные его религиозные тексты, если, во всяком случае, не считать знаменитого известного рождественского цикла, то есть это еще и какая-то удивительная религиозная практика в его жизни была. Аскеза, я бы даже не побоялся бы этого слова. Представляете, взять на себя обет, писать каждый год к Рождеству по стихотворению.
И делать это хорошо.
Не просто, да, вы очень иронично и мягко выразились, конечно, и делать это гениально, да, и дать столько, сколько он, потому что сам по себе даже корпус вот этих рождественских стихов делает этого поэта великим. Но я сейчас хотел сказать о другом стихотворении, которое абсолютно дает, как мне кажется, ответ на очень много вопросов, которых мы уже ну, коснулись в нашем разговоре. Собственно, это и есть ответ на вопрос, есть ли язык Бог, и является ли поэт орудием или средством, как в разных случаях говорил Бродский, языка. Это стихотворение, которое написано на столетие Анны Ахматовой. И вот здесь вот то, с чего вы начали, говоря, что 24 мая – день славянской письменности, 24 мая – день рождения Бродского. Вот Иосиф Александрович очень любил такие, как это сказать, такую синхронизацию. Он самый невероятный, если говорить про даты, про символику человек. Он решил организовать свою жизнь путем какой-то невероятной армейской дисциплины. Он очень в отношении символов. С главной женщиной своей жизни он встретился 2 января. Да, то есть он вот и в этом тоже, ну, какое-то вот движение. В этом, ну, все, что он писал и делал, подчинено вот этим вот символическим датам.
Такая целостность личности во всем.
Да.
От жизни до творчества.
Да, да, то есть вот главное стихотворение, если говорить про человеческую биографию, значит, на 40-летие. Главное стихотворение, как мне кажется, я не побоюсь этого слова, главное стихотворение про отношения с Богом и с языком в их одновременном рассмотрении написано на 100-летие Анны Ахматовой. Он встретился, будучи 21-22 года было Бродскому, когда он встретился с Ахматовой. Он даже Евангелие до этого не держал. Ахматова к тому времени была набожной уже женщиной.
Как он иронично про себя замечал, я даже не знал еще, что... Так, в тот момент я еще не знал, что она еще жива.
Да-да-да, когда ему Евгений Рейн предложил познакомиться
к ней с Ахматовой, съездить.
Да, съездить к ней, он не знал, что она жива. И прошло много лет, он уехал в Америку, он стал всемирно известным поэтом, и он написал стихотворение на столетие Анны Ахматовой. Это очень короткое стихотворение. Я думаю, что есть смысл прочитать его. На столетие Анны Ахматовой. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все. Особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, за тем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла. Тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе, благодаря обретшей речи дар, в глухонемой вселенной. Ну, трудно что-то говорить после этих стихов, конечно. Алла, скажите.
Бог сохраняет все, особенно слова. Что я могу к этому
прощение
добавить?
И любви. То есть вот одновременно все приемы. И инверсия, о которой мы говорим. И его обожаемый, его прием, когда он говорит какую-то мысль, и она кажется законченной. Бог сохраняет все. Хорошая мысль, хорошая. Бог сохраняет все, особенно слова.
Прощение,
прекрасная мысль. Прекрасная мысль. Бог сохраняет все, особенно слова. Уже. И он не останавливается. Это как какое-то невероятное колесо, которое на нас катится. И мы оказываемся под этим колесом буквально раздавленными. Но выживаем, потому что оно должно по нам пройтись. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви. Это уже третья ступенька. А потом, как собственный свой голос.
Мне кажется, это еще к вопросу о том, о чем мы много говорили, что Бродский в каком-то смысле сформировал язык, на котором мы сегодня говорим и думаем, в том числе, как мне кажется, путем, скажем так, возведения некой прозаичности в ранг поэтического. Вот, казалось бы, Бог сохраняет все, особенно слова. В принципе, можно предположить, что это будет строчка из какой-то статьи, из какой-то вот книжки, там, журналистский такой вот нормальный язык такой. Бог сохраняет все, запятая, особенно слова. И вдруг это же становится поэзией, и ты понимаешь, что там запятые не поменялись местами, но вдруг ты это воспринимаешь как особую ритмику, особый какой-то внутренний двигатель в этом появляется, и не просто ритмически или акустически, а по смыслу ты видишь в этом другое наполнение. Это и вправду становится чем-то больше, чем просто прозой, больше, чем просто фразой. Возникает поэзия, а поэзия, как мы знаем, это то, что нельзя сказать по-другому. Вот нельзя сказать по-другому, если убрать из этого рифму и ритмику, смысл потеряется. Так и тут.
Мне бы хотелось еще обратить внимание на эти последние слова в стихотворении, посвященном Ахматовой, по поводу глухонемой вселенной. Они же тоже очень цепляют.
Конечно. Это представляете, какая должна быть святая наглость и смелость, чтобы сказать, что вселенная, глухонемая вселенная обретает язык благодаря поэту.
Мне кажется, в этом есть расшифровка той мысли, которая неоднократно уже сегодня в нашем эфире звучала по поводу взаимосвязи в поэтике Бродского Бога и языка. Эта мысль, может быть, кому-то кажется странной или кому-то кажется там, соблазнительной, но ведь что такое глухонемая вселенная? Это разобщенные люди, которые не могут коммуницировать.
Это материальный мир.
Абсолютно. Для того, чтобы какая-то взаимосвязь начала налаживаться, необходим общий язык. Не обязательно даже сначала речевой, это может быть язык, не знаю, какого-то иного уровня взаимопонимания между людьми. Когда появляется речь, когда появляется высшая форма речи и высшая форма, соответственно, поэзии, как высшей формы речи, то тогда эта разобщенность преодолевается.
Мы устанавливаем отношения с Богом, да.
Сначала между собой, потом с Богом. И это настолько... Ну, как сказать, мне кажется, это дает некое, ну, дает и ощущение любви, присутствие в твоей жизни того, что наполняет ее смыслом, и преодоление разобщенности, от которой, мне кажется, сегодня многие из нас испытывают боль. И у Бродского есть ответ на вопрос, как это сделать, как в этой глухонемой вселенной нащупать себе подобных и обрести эту самую связь, вертикальную связь с Господом Богом. Ну, это же, по-моему, это какая-то формула такая абсолютно универсальная.
Конечно, и есть другие безусловные советы. И не другие, а формы другие у этой формулы, в общем, то же самое. Я имею в виду благодарность, о которой Бродский так часто говорил, так трагически переживая свою жизнь, посвятив столько стихотворений несчастной любви, ну, сколько он посвятил, имея, в общем-то, ну, не побоимся этого слова, трагическую биографию, если я сейчас имею в виду не ссылку в Архангельскую область, о которой он говорил, что это самое счастливое время в его жизни.
Со своей жилплощади,
да,
наконец-то,
да.
Со своим пространством.
А как раз те обстоятельства, которые мы должны тоже не упускать во внимание. Обстоятельства поэтических страшных биографий, да, свойственных и Анне Андреевной, которая встретила сына, который возвратился из ссылки в Москве, не зная, что он возвратился. Вы представляете, что это такое? Вот мы представляем, что такое? Быть великим поэтом, быть великим, ну, сколько Ахматова значила для поэзии, для людей, да, для сколько она дала любви. Просто достаточно войти в YouTube и набрать «Бродский об Ахматовой». Есть передача телевизионная и очень много этих сюжетов, где он рассуждает, кстати говоря, Евангелие потрясающе интересно по композиции, где он рассуждает об Ахматовой в связи с тем, что великой культуре, как правило, дается великий поэт. У великой эпохи должен быть великий поэт, и уникальность России в том, что Боженька дал четыре
великолепные четверка
невероятных биографий. Можно спорить по поводу 4 или 6, или 7, или 10, можно и внутри четверки, но Бродский говорил о том, что биографии и пути жизненные Анны, Марии, Бориса и Осипа, это четыре архетипа, это четыре такие модели, даже антропологические, поведенческие, а следовательно и евангелистические, потому что эта четверка евангелистов, она тоже очень важна в плане того, что они разные, они по-разному смотрят на одни и те же события, и они разные в этом единстве, пережив единство, они нам показывают, как не устроены. Бродский говорил в этом сюжете об Ахматовой так, что я даже сейчас вот вспоминаю об этом, у меня мурашки по коже, потому что он не мог слов подобрать. Он не мог слов подобрать. Он закуривает, и он уверенный всегда такой, по-хорошему слову, ну, такой вот, ну, жесткий, да, иногда с сарказмом, не просто с иронией, он растерян, и он начинает, и он прям, он слово, пытается подобрать слово, у него нет, он даже он тяжело говорит, и он как-то вот, вы знаете, и потом все-таки он решается, и он говорит следующие слова. Опять же, я, конечно, недословно, он говорит, вы знаете, я все-таки уже не молод, я могу уже сказать. Вот про Ахматову. Мне кажется, она увидела во мне то, что есть в ней, то, что в ней было. Нет слов, то есть смелость и как сказать, безусловность этого пути поэтического, она преодолела даже наш естественный такой, ну, естественную скромность, потому что, ну, кто из нас скажет, что он хороший там писатель или хороший режиссер? Ну, как бы неприлично. А здесь человеку больно сказать, что он гений, больно, и он не может не говорить, потому что он знает, что ему, что эта передача произошла. А если она произошла, если он знает, что Анна Андреевна – это гений, то он должен признать в себе этого гения, потому что он вынужден быть этим апостолом, этим проповедником, этим евангелистом. И он признается это в ужасной такой форме, его так жалко, так хочется в этот момент его, ну, пожалеть и сказать, да все мы понимаем, Иосиф, не надо говорить, но он должен это произнести, и он это произносит. Это действительно потрясающий момент.
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, проводит с нами этот светлый вечер. Потрясающе интересная тема, и мы к ней вернемся после небольшого перерыва. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Светлый вечер. На радио «Вера».